Текст Священного Писания, который я хочу прочесть, находится во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Этот стих, эта формулировка и эта истина, друзья, она заслуживает того, чтобы мы с вами ее заучили наизусть. Апостол Павел напоминает коринфянам о том, что они получили благодать от Господа Иисуса Христа. Он напоминает им также о том, что, к сожалению, они об этой благодати стали потихоньку забывать. И эта опасность сегодня подстерегает каждого человека, не только тех людей, которые жили в те времена. Я думаю, что она подстерегает и нас с вами, потому что очень легко чем-то увлечься, погони за чем-то и забыть о том, что однажды Христос принес в этот мир, принес благодать, благодаря которой мы с вами спасены. Мы можем увлекаться разными вещами даже в эти дни, и вроде бы праздник, и вроде бы звучит очень много об Иисусе Христе, говорится о сути Его пришествия на эту землю, но мы можем увлечься самим праздником, позабыв о самом Христе. Мы можем забыть, друзья, увлечься чем-то таким ярким, что привлекает нас сегодня. И вот мы забываем о чудесном воплощении, мы забываем о послушной жизни Христа, о ужасной смерти и о удивительном воскресении. Во всем этом мы с вами получили спасение. Мы забываем о том, что мы получили во Христе вечную жизнь, получили избавление от гнева Божьего и суда. Мы можем привыкнуть, друзья, к той же благодати, к которой привыкли коринфяне когда-то. И нам кажется, что если эта благодать дана нам просто так, то значит, она больше ничего не стоит. И это большая опасность, которая подстерегает. Но мы должны помнить сегодня, друзья, и в эти дни, что Иисус пришел в этот мир для того, чтобы спасти грешных людей. Мы можем сегодня смотреть на разные вещи, и уже было немножко сказано, мы можем смотреть на младенца Христа, на человека, пришедшего в этот мир. И когда мы смотрим на младенца, нам кажется, он такой беззащитный, слабый. Он очень сильно нуждается в опеке, он нуждается в том, чтобы его кормили, чтобы о нем заботились, чтобы его пеленали, укладывали спать. И мы думаем иногда просто о небольшом маленьком ребенке. Но за этим ребенком кто-то стоит. Точнее, этот ребенок является не только человеком, он является великим Богом. Богом, который сотворил мир, который сотворил вселенную, который сотворил абсолютно все. И Священное Писание много об этом говорит. Мы читаем об этом в Новом Завете и в Ветхом Завете. И один такой текст, я хочу прочесть, он находится в книге пророка Исаии в 6 главе, с 1 стиха. Книга пророка Исаии, 6 глава, 1 стих, говорится о величии Бога. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края лис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». О ком идет речь в этом тексте? Если мы с вами проследим по Писаниям и откроем Евангелие Иоанна, 12 главу, с 37 стиха по 41, мы увидим, что речь идет именно об Иисусе Христе. Именно Он сидит на престоле высоком превознесенном. Именно Он находится на том месте, и даже самые великие из тех, кого сотворил Бог, небожители, серафимы, имея огромную власть, они не могут просто спокойно стоять и наблюдать. Они закрывают свои лица, настолько велика слава Божья, настолько велик Он. И они взывают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Они не могут спокойно находиться, они видят славу Божью, они восхищаются этой славой. Друзья, восхищаемся ли мы сегодня славой Божьей? Действительно ли слава Божья проникает в наше сердце? И в эти дни мы думаем ли о славе Христа, который действительно настолько велик, что наше сознание просто не способно проникнуть и понять, насколько величествен и свят и славен наш Господь. Рождество – это прекрасный праздник, друзья. Но я хотел бы сегодня обратить наше внимание, конечно же, и на эти события, и события, которые происходили в то время, и мы с вами посмотрим на несколько очень важных эпизодов, которые буквально обволакивают Рождество Иисуса Христа. Апостол Павел говорит о том, что, или говорил о том, что он обнищал, будучи богат, он стал нищим. И в этой нищете обогатились не только коринфяне, но и все те, которые пришли ко Христу и являются сегодня Его детьми. Мы получили богатство в Его нищете. О какой нищете идет речь? И вот эти несколько эпизодов, которые мы будем читать из Евангелия, покажут нам эту нищету. И первый эпизод, друзья, который находится в Евангелии от Матфея, 2 глава, мы с вами видим, что Иисус родился в Вифлееме Иудейском. Первый стих. Матфей сообщает нам эту истину, а Лука объясняет, почему именно там, почему именно в Вифлееме Иудейском. И вторая глава Евангелия от Луки с 1 стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверинию Сирию. И пошли все записаться каждый в свой город». Друзья, мы с вами верим, что Бог, Он контролирует абсолютно все. Я надеюсь, что вы в это верите. Бог абсолютно управляет властями этой земли, Он управляет всеми правителями, их мнением и то, что эти правители будут совершать. И мы видим, что это была первая перепись. До этого никогда не переписывали людей. Но меня, друзья, удивляет то, почему Бог запланировал рождение Христа именно в это время, в это неспокойное время. Это было тяжелое время, это время, когда очень у многих людей, буквально у всех иудеев, было очень плохое настроение. Потому что то, что происходило там, мягко говоря, этим людям не нравилось. Иудеи хорошо понимали, что перепись населения могла производиться только по воле Бога. И когда Бог определял это. Однажды это сделал Давид, просто по своему желанию. Он решил сосчитать, сколько же людей находится в его государстве. Точнее, тех людей, которые способны воевать. Храбрых людей, сильных людей. Его отговаривали от этого дела. Но Давид все-таки был непреклонен, и вот он сосчитал 800 тысяч людей храбрых из израильтян и 500 тысяч иудеев. Очень много людей, не правда ли? И казалось бы, что здесь такого? Он просто посчитал храбрых воинов, знает, сколько у него силы, могущества, возможно, чтобы противостоять каким-то врагам. Но мы видим, что в этом Давид надеялся не на Господа, а надеялся на свои силы, на свои ресурсы, на своих солдат. Потому что Богу абсолютно все равно, сколько у тебя солдат. Их может быть 1 300 000 или просто 300 человек, как у Гидеона. И Бог может дать победу через большое или малое количество людей. Давид совершил ошибку, и эта ошибка ему очень дорого стоила. Но давайте теперь просто оставим Давида и опять перенесемся в те времена. Мы видим, что исчисление этих людей производится по воле язычников и в интересах язычников. Поверьте, то, что там происходило, это было не праздник для людей. Это было большое оскорбление для этих людей. Помимо этого, им нужно было оставить свои дома. Мы видим, что Иосиф и Мария, и, скорее всего, очень многие люди должны были оставить свой дом. То есть то место, где они живут. А возможно, у каждого дома что-то есть, возможно, скот, поля, за которыми нужно ухаживать. То есть делать что-то нужно было дома, и этот дом теперь нужно просто оставить. Нужно оставить работу, на которую, скорее всего, ты каждый день должен ходить. Ты должен заниматься чем-то для того, чтобы кормить свою семью, обеспечивать ее. Нужно было оставить работу, нужно было идти куда-то. То есть брать какие-то материальные средства для того, чтобы в дороге хватило пищи или какого-то содержания. Нужно было искать место. Место, куда идти, место, где ночевать, где жить. Я думаю, что каждый из нас, когда планирует какой-то переезд или поездку на какое-то время, мы заранее с вами планируем, где мы будем жить, у кого мы будем ночевать. И это правильно и логично. Но мы видим, что не для каждого человека могло найтись место там, куда они должны будут прийти. И все это совершалось в интересах язычников, для того, чтобы потом с тебя просто исправно снимали налоги. Мы видим, что в те времена, когда родился Иисус, это время было неспокойное. Это время, когда в воздухе не витал праздник Рождества. Это было большое горе для этих людей. Почему же Бог решил родиться Иисусу Христу именно в эти дни, когда была перепись, когда было очень неспокойно? Ответ заключается в том, что Он, будучи богат, обнищал ради нас. Следующий эпизод, друзья, мы видим, что Иисус рождается не в царских чертогах. Об этом говорится в Евангелии от Луки, 2 глава, 7 стих. «И сказал им ангел, то есть 7 стих, «и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Очень интересно, друзья, и само вот это понимание «гостиница». Некоторые толкователи считают, что Вифлеем был настолько мал, что гостиницы там просто не было. Мы понимаем, что Бог, Он управляет всеми событиями и тем, что маленькому ребенку, его сыну, возлюбленному сыну, оказывается, негде ночевать в это время. Если у нас есть дети или были маленькие дети, или вы просто еще не являетесь отцом или матерью, но вы хорошо понимаете, что прежде чем родиться ребенку, мы с вами заботимся о его рождении. Мы заботимся о том, где он будет жить. Мы заботимся о том, чтобы те условия, в которых он будет находиться, они вот просто, может, не идеальными были, но очень хорошими. Чтобы ему было хорошо, чтобы ему было уютно. Мы заботимся о том, какая у него будет кроватка, во что он будет одет, даже чем он будет укрыт. Мы заботимся о том, чтобы ему было максимально комфортно. Но мы видим, что для Христа нет комфорта в этом случае. Мы видим, что для Христа нет места. Гостиница в данном случае – это не просто какой-то гостиничный комплекс. Это просто дом, это просто место в доме, комната, которая уделялась гостям, людям, путникам, которые могли прийти в дом и просто переночевать. Иисусу нет места ни в каком из этих домов. И мы видим, что единственное место, которое было определено для Него, это хлев. Это комната, в котором находились животные. И это очень такое, знаете, неприятное место, я думаю, что все мы понимаем. Слово «ясли» тоже не очень сильно режет наш слух. Мы иногда видим картинки или открытки, или просто какие-то постановки, и мы видим ясли. Они очень хорошо выглядят, они, скорее всего, деревянные. И там чистая солома лежит, и чистые пелены, и там лежит Иисус. Но, скорее всего, ясли – это просто кормушка, это тоже стоило. И, скорее всего, оно было каменным. Подумайте о тех условиях, в которых находился Иисус в тот момент. Это не была чистая проветренная комната. Это было место, где содержался скот. Это место, где сколько бы вы ни проветривали, там всегда будет неприятный запах, там всегда не будет чисто. Но мы видим, что именно в этих условиях находится Тот, Кто сотворил мир. Подумайте, Богу принадлежит вся эта вселенная. Принадлежит каждая точка этого земного шара, каждый дом, каждое место на этой земле принадлежит именно Ему. Но Христу не находится места ни в каком из этих домов. Мы уже не говорим о царских чертогах, но хотя бы в обычных, нормальных условиях можно было бы родить Христа. Нет места для Христа. Почему, друзья? И ответ заключается еще и в том, о чем говорит апостол Павел. Он, будучи богат, обнищал ради нас. Мы видим нищета Христа, мы видим, что Тот, Который является Владыкой всего, не имеет места. И как Он говорил, что Ему негде голову преклонить, и вся Его жизнь сопровождалась именно этим. Лисицы имеют норы, а птицы небесные гнезда, а Христу негде преклонить голову. И это уже истина, она как бы витает над Ним с самого начала Его жизни на земле. Следующий эпизод. Мы видим, что на поклонение приходят волхвы. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 2 стих. Мы видим, что просто люди издалека приходят ко Христу, язычники. Кажется, Бог должен был устроить так, что пришествие Мессии, которого ожидали очень давно, должно быть встречено с каким-то восклицанием, радостью. Большие толпы людей должны были собраться и радоваться, наконец-то, Тот, Которого мы ждали веками, теперь среди нас. Но мы видим, что не так происходит. Люди, которые преодолели сотни километров издалека, язычники, пришли для того, чтобы поклониться Христу. Но мы не видим среди этих людей евреев, мы не видим иудеев, мы не видим никого. И даже те первосвященники и книжники, которые узнали о том, что родился Христос, никто не спешит для того, чтобы поклониться. Мы знаем, что волхвы сначала пришли в Иерусалим для того, чтобы узнать, где находится Христос. И Ирод, он сильно встревожился, и весь Иерусалим вместе с ним. Но они встревожились не потому, что наконец-то пришел Мессия. Они очень сильно испугались. Какие последствия мы теперь можем ожидать от Ирода? Что теперь будет происходить? Мы не видим толпы людей, друзья, возле Христа. Мы не видим того, что эти волхвы занимают длинную очередь для того, чтобы вот-вот, наконец-то нам увидеть того, кого мы хотим посетить, кого мы пришли посетить. Нет, всего этого не происходит. Христа не пришли почтить никто из тех, которые находились рядом. Я думаю, что мы, как родители, были бы очень сильно огорчены, если бы Практически все люди, и даже близкие люди, проявили абсолютное равнодушие к тому, что в нашем доме появился ребенок. Мы хотели бы, чтобы об этом ребенке узнали не только мы, но и те люди, которые нас окружают. Мы хотели бы, чтобы они радовались вместе с ними, поздравляли, возможно, нас. То есть проявляли какое-то участие. Мы хотим, чтобы это было неравнодушно для многих из них. Но мы видим, что люди проявляют равнодушие. Равнодушие ко Христу. Равнодушие к тому, кто пришел спасти их. Почему так происходит? И опять же, ответ заключается в том, что Он, будучи богат, обнищал ради нас. Еще одна истина, друзья, и еще один эпизод, что Иисус рождается во времена Ирода. Матфея 2 глава 1 стих. В 16 стихе говорится о том, какие действия предпринял Ирод, когда узнал, что Христос родился. И, казалось бы, в последние годы правления царя Ирода, это были, опять же, очень неспокойные, очень трудные годы. И кто знает, возможно, историю об этом человеке, он был весьма деспотичным человеком, очень грубым и злым человеком. И Ирод, он неровно дышал в сторону тех, которые претендовали на царскую власть. Предыдущую династию он уничтожил, и свою жену тоже, и двоих своих детей. И это был очень страшный человек. Он боялся, что кто-то может занять его место. Даже в последние годы, казалось бы, ему вот скоро умереть, он настолько сильно держался за власть, что не отпускал ее. И в эти последние годы он убил еще своих троих сыновей. И мы видим, что этот человек узнает о том, что Иисус рождается в этот мир. И, казалось бы, нужно сделать все возможное, чтобы Иисус родился, быть может, годами, несколькими годами позже. Быть может, родился для того, чтобы избежать подобных притязаний, ведь Ирод желает убить Христа, и он предпринимал определенные действия для этого. И Бог-Отец должен был защитить ребенка. И, казалось бы, нужно было все это сделать потом, рождение Христа перенести. Но мы видим, друзья, что Иисус уже в маленьком возрасте, он претерпевает гонение. Он претерпевает угрозу, над ним висит угроза смерти, потому что Ирод желает лишить его жизни. Мы видим в этом нищета Христа. Мы видим, что великий Бог, который заслуживает гораздо большего того, что Он получил на этой земле, Он заслуживает гораздо большего, чем все правители вместе взятые, все правители, которые получили благо, какое-то поклонение. Иисус заслуживает гораздо большего, но мы видим, что Он рождается как обычный человек. Человек, который нуждается в защите, в помощи, человеку, которому нужно будет скрываться. И следующая истина, им нужно бежать в Египет, 2 глава с 14 по 15 стих. Им нужно укрываться теперь, Иосифу и Марии нужно бежать. Но, казалось бы, Бог может сделать так, чтобы не нужно убегать куда-то, может быть, сделать так, чтобы этот человек просто забыл о рождении Иисуса Христа или просто ничего не смог сделать. Мы знаем, что многие люди предпринимали попытки на протяжении жизни служения Иисуса убить Его. Не раз хотели побить Его камнями, но у них просто не получалось это сделать. У них не было силы и власти это сделать, потому что не пришло время. Но почему полнота времени произошла тогда, когда Ирод жил на земле, и теперь Иисусу нужно бежать в Египет, скрываться? Подумайте, это очень трудно, бежать в какую-то страну, в далекую страну. Это больше 300 километров, не в удобном автомобиле или в самолете, а на осленке. Нужно преодолеть много километров для того, чтобы прийти туда, не знаю, куда я приду. Я оставляю дом, я оставляю свою работу, я оставляю быт, я оставляю храм поклонения Богу, я оставляю близких людей, я буквально все оставляю, просто срываюсь для того, чтобы идти в страну, где живут язычники, совсем другой культурой, с другим поклонением, поклонением другим богам. И теперь мне нужно жить в этой стране. Иосифу и Марии нужно было создавать там свой быт и свою жизнь, устраиваться как-то, строить или покупать дом и искать себе работу среди этих людей. И, казалось бы, Бог, Отец, должен был просто предотвратить все это. Этого не должно быть. Этого не должно было случиться. Но это случилось, друзья. Это случилось. И почему это случилось? Опять же, ответ в том, что Он, будучи богат, обнищал ради вас. И последний эпизод – это возвращение из Египта. Он описан также в Евангелии от Матфея во 2 главе с 21 по 23 стих. Они возвращаются обратно. И желание Иосифа возвратиться куда? Оттуда, откуда они ушли, из Вифлеем. Они хотят вернуться там, где они провели уже какое-то время, где они привыкли жить. Но когда Иосиф узнает о том, что в Вифлееме, в той местности, правитель Архилай правит, он боится возвратиться туда, потому что Архилай, наследник Ирода, был тоже деспотичным человеком, очень опасным человеком. И для того, чтобы предотвратить эту опасность, Иосиф идет в Назарет. Кажется, Бог, Он ведь всем управляет. Опять же, эта истина, она не просто знакома. Мы верим в эту истину. Бог управляет мыслями людей и пожеланиями. Иногда многих людей Он управляет. И Он мог бы сделать так, чтобы Архилай просто ничего не делал. Но возвратились бы опять в Вифлеем. Нет. Им нужно идти в это место, в Назарет, который находится в Галилее языческой. Это бесславное место. И, казалось бы, Иисусу не нужно туда идти. Ведь некоторые из Его учеников скажут, может ли быть там что-либо доброе в Назарете. И противники Его будут в будущем говорить, из Назарета не приходит пророк, там не может быть ничего доброго. Мы видим, что Иисус, Он пользуется не славой, а бесславием на этой земле. Обычный человек, такой же, как и мы с вами на первый взгляд, претерпел огромные трудности, большие лишения, лишения, которые нам почасту и не знакомы. Он пережил много тревог и переживаний, и потому он это сделал, потому что, будучи богат, обнищал ради нас. Мы сегодня, друзья, должны думать именно об этом тоже. Не только, да, это радует нас, что Христос пришел, но давайте сегодня подумаем еще о том, что стоило для Христа, чтобы мы сегодня сидели здесь, будучи спасенными людьми, и радовались тому, что Он здесь, что Иисус однажды пришел в этот мир. Что предстояло Иисусу пережить уже с самого детства, что предстояло пережить Его земным родителям, и это дорого стоило для Него. Благодать дорого стоила. Благодать на кресте дорого стоила. Но да, это кульминация, друзья, то, что произошло на кресте, но эти тяготы и трудности, которые Иисус перенес, они уже с самого детства в Его жизни начались. Пусть Бог нам поможет оставаться благодарными Богу за то, что Он перенес, и то, что Он сделал ради нашего блага, и ради нашего спасения, и для Божьей славы. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, любящий Бог наш, мы преклоняемся пред Тобою и благодарим, что однажды Ты не возгнушался нами и пришел в этот мир. Господи, Ты пришел в этот мир, зная, каким он будет. Ты каждое мгновение жизни на этой земле, Господи, не просто предвидел, Ты знал точно. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты не остался на небесах и не остановила Тебя ненависть наша, безразличие наше, Господи, не остановил грех человеческий. Именно поэтому Ты пришел для того, чтобы нас, грешников, любящих тьму, любящих грех, ненавидящих Бога, призвать к Себе. Я благодарю, Господи, что Ты однажды призвал меня и моих братьев и сестер, которые здесь находятся. Боже, Твоя благодать велика, Твоя рука всесильна, Боже, чтобы спасать. Благодарим Тебя за те трудности и тяготы, которые Ты перенес, живя на этой земле, будучи в образе человеческом. Господи, мы видим, насколько сильно было ограничение Твое. Ты нуждался, Господи, с самого детства, попечении своих родителей. Господи, многому Тебе нужно было учиться, но Ты, будучи Богом, кажется, ну как? Как это возможно? Да, Боже, Ты, будучи богат, обнищал ради нас, для того, чтобы мы могли обогатиться Твоей нищетой. Благодарим Тебя, Господи, за то, что все это Ты сделал добровольно, все это Ты сделал не по принуждению, а из любви к нам, потому что так сильно возлюбил нас, Боже, желая спасти нас. Помоги быть благодарными не только сегодня, но и всю свою жизнь, Господи, чтобы эта благодарность росла в наших сердцах все больше и больше к Тебе. Слава Тебе за все. Аминь.